Фризин Вильгельм Петрович. Кассета шестая. Волей или неволей, а приходилось исполнять слова, которые были ему сказаны так ласково. «Теперь иди к братьям в заключение и езжай в город». Так и теперь, думал Фризин, придется идти и читать. Обычно перед таким собранием он прочитывал по несколько раз то место, которое он намеревался читать, из-за малограмотности, и таким образом, с помощью Господа, он говорил слово. Когда однажды он обратился к братьям в заключении об этом, они помолились Господу за Фризина, и было сказано Святым Духом: «Пусть он только открывает уста, а я буду говорить». Эти слова его сильно подкрепили, и он стал смелее проповедовать Слово Божие. Верующих становилось все больше и больше. Когда молодые сестры познакомились поближе с Фризином, они узнали, что у него молодая жена, русская, и они охотно стали приезжать в гости к Фризинам. Познакомились с Верой Пана, Аня, Наташа, Аси и еще сестры, и в скорости Вера тоже стала посещать собрание. Господь смягчил ее сердце, и она стала даже преклонять колени с Вильгельмом и активно посещать собрание. Радость в семье Фризина была немалая. Частые посещения сестер намного облегчили труд Вильгельма. Жена Вера, будучи грамотная, стала изучать и Евангелие. В эти дни скоропостижно умер со-шофер Фризина, то есть работающий тоже на интернете, которых было 9 штук. Это был сильный хулитель Бога, ругатель. Вильгельм гнушался его. Будучи еще в живых, когда он так страшно ругался, особенно о Боге. Коллектив шоферов складывался и собирался на торжественные похороны. Вильгельм, как и все шофера, также хотел быть на этом процессе, да и как было ему не пойти, когда он много лет работал вместе с этим шофером. Придя домой, он поделился со своей женой и в то же время сказал ей, что ему надо быть завтра на похоронах. Вера тут же протестовала. «Что тебе там делать? Пусть они себе спокойно хоронят его. Что тебе до этого?» «Но, Вера, ведь нельзя. Столько лет вместе проработали. Да и в трудармии были вместе, в одной бригаде. На одних машинах работали. Да притом и стыдно перед коллективом. Нет, я пойду». Видимо, уже тогда Господь действовал через Веру, так как она становилась на узкой дороге перед Вильгельмом, чтобы ему не согрешить, как ангел стал перед неразумным пророком Валаамом, заграждая ему путь к согрешению, так и тут. Но неразумный Вильгельм не слушался голоса своей жены и упорно доказывал ей, что ему необходимо быть завтра на похоронах. Тогда Вера сказала ему из Писания: «Ведь сказал же Иисус, пусть мертвые хоронят своих мертвецов». Но и это не подействовало на Вильгельма. Он лег спать с тем, чтобы завтра идти на похороны. И вот случилось то, что Вильгельм во всю свою жизнь не забывал. Спокойно заснув, он вдруг видит во сне, метров 5 от себя, появился ангел Божий в чисто белом одеянии. Сделав несколько шагов к Вильгельму, он встал около него, всмотрелся в его лицо и сказал: «Не ходи на похороны». И тут же исчез. После этого у Вильгельма не могло быть и мысли о том, чтобы идти. И вообще после этого он никогда не был на неверующих похоронах, да и старался не смотреть на мертвецов. Как-то умер старик Шульц, который, будучи еще в живых, рекомендовал Вильгельму изготовить арфу по его инструкции. Она и была изготовлена Вильгельмом. Шульц научил его играть на ней и сам хорошо играл. Он тоже считал себя верующим и в то же время был ругателем. Вильгельм знался с ним из-за музыки, но потом, видя, что из этого старика ничего не получится, то есть он считался верующим и в то же время с большим желанием хотел убить свою сноху. Видя все это, Вильгельм вовремя отстал от него и долгое время не знался с ним. Но сын его очень желал, чтобы его похороны были сделаны верующими. Уговаривал и упрашивал Фризина, чтобы он сделал, приходя к нему домой. Но Вильгельм на это был неумолим. Начало мудрости есть страх Господень. После того, как Вильгельм покаялся и исповедовал свои грехи, он еще больше стал об этом проповедовать и учить. Также Эрих, после искушения, видя, что милость Божия велика, тоже, не стесняясь, исповедался. Так что оба первых брата опять ходили нога в ногу. Классин же стал постепенно отставать. С ним было впоследствии нехорошо, живя без жены. Но это все уже не касалось Вильгельма и Эриха, так как он не считался членом церкви. Обо всем безобразном поведении Классина рассказывала сестра Мария, которая тоже получила Духа Святого и стала членом церкви. Впоследствии Классин переехал в Среднюю Азию и там умер. Эрих имел уже порядочный опыт после искушения и мог предостерегать остальных от этого. Старание братьев было, чтобы кающиеся исповедовались искренне, не ложно, дабы с ними не случилось то же. Были приведены многие места из Писания относительно примирения и покаяния. Были и такие, которые имели скандал с соседями или друзьями в мире. Когда такие примирялись с прежними своими врагами, часто последние, в удивлении принявши это, и сами стали ревновать о Духе Святом. Господь делал свое дело чудно, и церковь изо дня в день умножалась и умножалась. В один из таких обычных дней Фризен, как и прежде, работал на ЦБЗ, цементно-бетонный завод, развозя бетон по объектам. Место назначения на сей раз было хорошее, рейсы дальние в город. На тот же объект был занаряжен еще ЗИС. Шофер на этой трехтонке был некий Костя, отсидевший 10 лет в тюрьме. Этот парень был горячий, злой и невоздержанный. И надо же было случиться. За время встречи при разъезде Фризен недостаточно взял вправо, а шел он на большой скорости с грузом 7 тонн бетона. Костя шел порожняком. Задними колесами они задели друг друга, но в единоборстве между баллонами интернета и ЗИСом была победа на стороне семитонки, а скат Костиной машины лопнул и тут же спустил. Вильгельм оглянулся и увидел, что Костя остановился, посмотрел на свой скат и помахал кулаком вслед Фризена. Сердце Вильгельма забилось от стыда и совести. Надо было бы остановиться и поговорить. Но теперь уже далеко отъехал и неудобно, думал он. А совесть осуждала его сильно. «Ну ладно», — думал он дальше, — «отдам ему два талона. Это два рейса за это время, что он будет монтировать скат, чтобы он не был в убытке. Ибо каждый стремился сделать как можно больше рейсов». В то время Костя, озлобленный, приехал на ЦБЗ, ругался и проклинал Фризена и договорился со своим другом. В случае, если он не победит Фризена, тот ему поможет. Он взял нож под полу и с нетерпением ждал Фризена, чтобы его прирезать. Договор этот между двумя, Костей и его другом, облетел всех шоферов и диспетчера, несмотря на то, что Костя задумал сделать это тайно. Все вышли во двор, как будто у каждого было чем заняться, хотя обычно в это время все толпились в диспетчерской. И вот едет долгожданный интернет. За рулем сидит Фризен. Только лишь он завернул ворота, как тут же заметил толпу шоферов, глаза которых все были устремлены на Фризена. А Вильгельм заметил сердитый взгляд Кости среди машин, который готов был выскочить, как тигр из укрытия. Приготовленные талоны на два рейса у Вильгельма были в верхнем кармане, и только он ступил ногой на землю, как Костя кинулся к нему навстречу. Все с нетерпением ждали, что вот-вот Костя вытащит нож. Но Вильгельм успел ему издали протянуть руку с талонами и сказал: «Вот, возьми два талона, Костя, я виноват». Вильгельм же не знал, что Костя замыслил против него такое зло. Рука врага упала. Сил не было у Кости. Он взял талоны и был этим доволен. Но сатана этой победой не был доволен. Шофера ведь ждали не любовную встречу, а резню. Диспетчер крикнул: «Бей, ведь он назад бить не будет, ему нельзя!» Прошло некоторое время, старый интернет списали, и Вильгельму пришлось работать на МАЗе. Трудно приходилось ему, особенно когда возили землю из-под экскаватора. Руль почти невозможно было поворачивать. Они были из первой партии выпуска и были особенно неудобные. Чувствуя, что он долго не сможет проработать на такой тяжелой работе, он договорился с начальством и перешел медником в профилакторий. Как-то уже вечером этот же Костя принес свой радиатор на ремонт. Обычно шофера приносили радиаторы, оставляли их в медницком цехе, а сами уходили, продолжая ремонтировать свою машину или еще по каким-нибудь причинам удалялись. А Костя на сей раз почему-то не уходил из цеха. Что-то он крутился и мялся, потом начали между делом говорить о Боге, когда Вильгельм уже испытывал его радиатор. Вильгельм с удивлением посмотрел на него и сказал: «Ты веришь, что есть Бог?» «Верю», — сказал Костя. Тут радиатор был испытан, и он, взяв его, удалился. Когда Вильгельм еще работал на интернете, то ему часто приходилось возить бетон на почтовый ящик. Там на приемке бетона работали заключенные женщины. Бригадиром у них была некая боевая Маша. Костя, тоже часто возивший туда бетон, познакомился с Машей. После ее освобождения он женился на ней. Живя в бараке по соседству с Пашковскими, которые недавно уверовали и в своей радости первых шагов христианской жизни готовы были всех оповестить о великой радости Евангелия, Костя с Машей заинтересовались этой благой вестью и тоже стали ревновать. А вот в этот-то момент Костя как раз паял свой радиатор у Фризина, о котором он уже много слышал от верующих. И теперь он хотел слышать кое-что от Вильгельма о Христе, а Вильгельм ему ничего не сказал, кроме как спросил с удивлением: «Ты веришь, что есть Бог?» Через короткое время этот Костя полюбил Вильгельма как наилюбейшего своего брата и все о вышесказанном не раз вспоминал, как он собирался перерезать Фризина. Да и Маша вспоминала, как она, будучи бригадиром, принимала у злого, в кавычках, шофера бетон, ибо как они в то время называли Фризина. Потому что Вильгельм был требовательный, а заключенным часто было не до работы, и они не вовремя приготавливали место приема. Другие шофера выкраивали во время стоянки тем, что брали лишние талоны, то, что Вильгельм считал за несправедливость и не брал их, а требовал обеспечения фронта работы, чтобы честно заработать свою зарплату. Будучи оба верующими, Костя и Маша жили очень дружно в любви Христовой. У них было уже трое детей. Потом Костя сильно заболел гипертонией и в скорости ушел в вечность Господу. Маша осталась вдовой. Как-то вечером Вильгельм вышел на крыльцо подышать свежим воздухом. Стоя, поднял свой взор к небесам, удивляясь всему строению небосвода. И вот опять тот тихий внутренний голос: «Пойди и посмотри в окно Запуняки». Запуняка жил через барак от Фризинов. Вильгельм тут же пошел и через окно в удивлении взглянул на жену Запуняки, как она сидела с открытой Библией на коленях, а перед ней на корточках сидела молодая мирская женщина с протянутой рукой, и жена Запуняки гадала ей. «Ах, вот оно в чем дело», — думал Вильгельм. «Вот зачем Господь меня сюда послал». После этого об этом было поставлено на решение братского собрания, и Запуняка, защищая свою жену, на время отступил от церкви. После долгого времени он примирился, но жена так и осталась вне церкви. Уверовало в истину много, но со многими приходилось очень много трудиться, пока им Господь открыл. Так было и с зятем Вильгельма, Ваней, мужем Марии, которому никак не открывалось слово истины. Вильгельм прилагал много усилий по вечерам и при любой возможности. Даже в обед при таком коротком времени он заглядывал к ним в маленькую комнатку, задавая Ване вопрос, а он то и дело. «Ну и вот, значит, и мы имеем Духа Святого». Долго трудился Вильгельм, но эффекта не было. Тогда он обратился к Степану Ярошенко с просьбой, чтобы они с братьями помолились об этом деле. Через несколько дней Вильгельм опять заехал к Степану, и Степан передал ему, что было сказано через Крыжана Духом Святым. «Выйдет брат Цимбал и Господь ему откроет истину. И правда, через время освободился брат Цимбал, который побыл один вечер в квартире Фризиных и провел совершенно короткую беседу с Ваней. Помолились, и Ване стало открыто Слово Божие. Фильгельм стоял у двери и слушал беседу, как Цимбал говорил: «Пусть мне дадут целую гору золота, оно мне не нужно, и я не променяю ни на что, на то, что у меня в груди, то есть Духа Святого». После беседы, когда помолились и когда Ване стало все ясно, Вильгельм думал: «А я сколько трудился над ним, а он не мог меня понять». Уверовал также Яков Петрович Браун, то есть бывший учитель Вильгельма в Великокняжеском на Кавказе. Сыновья у него были Петя Классин, Федя и Петя. Яков Петрович преподавал в начальных классах школы. Много ему пришлось потратить нервов со школьником Фризин Вильгельмом. Он с директором Шерибли часто совещались, что предпринять с непослушными ребятами, в числе которых был и Вильгельм. И вот теперь, после многих лет, удивительная встреча. Яков Петрович услышал через людей, что какой-то Фризин возглавляет верующими в Челябинске. «Неужели это тот хулиган?» – думал он. И узнал, что и был это именно тот Вильгельм Фризин с Великокняжеского. Встреча была радостная. Много пришлось вспоминать о прошлом, но это было не в основное. Основное было следовать за Христом. И в этом деле, несмотря на грамотность учителя, он отставал. Немало пришлось теперь Вильгельму трудиться над своим учителем, ибо слова Иисуса Христа всегда верны. Он говорит: «Трудно войти богатому в Царствие Божие». Казалось, порой невозможным было для Якова Петровича уйти от своего бывшего негодного учения, принять новое учение, особенно о Духе Святом. Но сыновья опередили своего отца. Им Господь открыл Слово Божие раньше, и они далеко ушли вперед. Классин Петя был его сын второй жены. С ним Вильгельм учился в одном классе, и он не раз вспоминал, как получал побои от Вильгельма. Ну а теперь школьные друзья часто сидели рядом в дружеских беседах, так как они стали братьями во Христе, сродненные его любовью. Жена у Пятиклассина была Аня из немецкого Поволжья. По соседству с ними жили Нейфельд Альфред с женой Полиной. Приходя к Пете домой, Вильгельм пребывал с ним в беседе о Христе. Петя позвал своего соседа Альфреда, который теперь сидел и внимательно слушал. Подводя беседу к тому, что человек живет и существует для того, чтобы служить Господу, Вильгельм видел, что Альфреду нужно немного, чтобы согласиться вступить на узкий путь. Вильгельм внезапно крепкой рукой обнял Альфреда со словами: «Ну что, будем служить Господу?» Альфред дрожащим голосом сказал: «Будем». И в совершенно короткое время он и его жена, и еще многие другие стали любимыми братьями и сестрами. Также уверовал друг Пети Классина Петя Энс. Как-то в один из этих дней Вильгельм приехал домой на обед, и тут его жена Вера сказала ему, что Яков Петрович сообщил о том, что якобы у него нашлась Библия отца Вильгельма. Вильгельм тут же повернулся и, не пообедав, поехал к Браунам, которые жили в бараке на Бакале. Зайдя в комнату, Яков Петрович уже знал, зачем он приехал, и ждал Вильгельма. Он протянул ему карманную Библию в кожаном переплете. Дрожащей рукой Вильгельм взял ее, открыл и видит написанное рукой отца: «Петр Фризин, Ферингейм». Вильгельм тут же промолвил: «Это писал мой отец, это его Библия, и как же она попала к вам?» Яков Петрович туда разъяснил: «Вот напротив нас живут гайзеры. Они услышали, что мы люди верующие, и сказали: вот у нас хорошая книга есть, может, вы почитаете ее». Яков Петрович тоже взял книгу и видит, что это Библия, прочитал написанные слова и догадался, что надо делать дальше. «Где они, эти люди?» – спросил Вильгельм. Яков Петрович указал на дверь. Вильгельм постучался и зашел. Сестра Вильгельма Агнета продолжала служить в городе Тифлисе по улице Грибоедова, 32, у доктора домработницы. Фамилия доктора была Папидашвили. Страшная война, то есть внезапное нападение фашистской Германии, навела много бед и горя на людей. Так и семья Фризиных была рассеяна кто куда. И вот нашлись следы пропавшей Агнеты, рассказывает мать Гейзер. Мы, высланные с Кавказа, жили в Средней Азии вместе с Агнетой. Моя дочка, а также Агнета, работали. Был большой голод, и чтобы не умереть, люди питались черепахами. Но до места их нахождения, это в пустыне, нужно было идти 60 километров. Черепах можно было ловить рано утром, на рассвете. Тогда они вылезают из песка и питаются росой и влажной травой. И вот они обычно в субботу поздно кончали работу. Работали с раннего утра и допоздна. И потом направились пешком в ночь, в пустыню. В воскресенье был день выходной. И так на рассвете они набрали черепах, кто сколько мог нести, и под жаркими лучами горячего среднеазиатского солнца продолжали путь домой. Агнета почему-то еще сняла с головы платок и накрыла им черепах. Ей говорили: «Что ты делаешь? Накрой голову!» Но она не слушалась. И вдруг она остановилась. «Ой-ой, голова моя! Голова моя!» Дальше она уже не пошла. Немного помучилась и умерла от солнечного удара. Бывшие с ней добрались домой и рассказали, что с ней случилось. Им дали подводу, и она была доставлена к ним. На ночь мы ее поставили у себя под окном, и пришлось крепко охранять, так как шакалы, как бешеные волки, выли вокруг, чувствуя запах мертвеца. Во время рассказа старушка открыла чемодан и достала несколько фотографий. Самая большая из них была 25/18, семейная, сфотографированная в 1927 году. Вильгельм увидел эту фотографию и не мог сдержаться, заплакал. Тут и Агнета стояла в своем цветущем возрасте, и себя Вильгельм увидел в 6-летнем возрасте. Старушка Гейзер стала вспоминать вещи Агнеты, видимо, думая, что Вильгельм будет их требовать от нее. Но он не дал ей вымолвить свою мысль до конца, прервал ее словами. «Ничего мне не надо. Я знаю оставленные позади тяжелые годы голода и нищеты. Я знаю, что самое большое наследство из всех моих братьев и сестер – это Библия моего отца, которую, видимо, Агнета хранила как святыню». Женщина тоже была, видно, невыразимо рада, что все так обошлось, будучи, видно, сама уже не рада, что предложила Брауну книгу. С большой радостью, с отцовским наследством Вильгельм вернулся домой и в молитве глубоко и искренне благодарил Бога за его чудные и дивные дела над сынами человеческими. И надо же так, чудный Господь далекими путями среди чужих людей хранил бережно эту святость именно для Вильгельма. Чудный и неисследимый пути его. Господь все прилагал народ к церкви и обильно присутствовал своим благословением. Но волны, воздвигаемые сатаной, не успокаивались, а в ярости бушевали днем и ночью. Как-то воскресенье был рабочий день, и Вильгельму пришлось работать. Придя с работы домой, он застал у себя дома человека, якобы пришедшего с вокзала на несколько минут. Он говорил, что там едет эшелон верующих, и ему разрешили сходить, найти своих единомышленников. Раздевшись, Вильгельм стал умываться, а этот человек что-то сильно торопился. Вильгельм сказал: «Ничего, не торопитесь. Сейчас покушаем, и тогда поедете». «Нет-нет», — сказал гость, — «я не кушаю, я сегодня в посте». В это время жена Вильгельма вышла из задней комнаты и тихонько шепнула мужу на ухо. «Он говорит неправду, он только что кушал у Ани». Вильгельм посмотрел и через дверь увидел Классен Аню и тут же подозрительно посмотрел на странника и спросил его: «Так вы сегодня в посте?» Вильгельм подумал, что, быть может, у людей есть совершенно другое понятие о посте, а гость сказал: «Ну, целый день не кушаю». «Ах, вот как», — сказал Вильгельм, — «так вы сегодня не кушаете?» «Да, не кушаю», — сказал тот. В это время Вильгельм спокойно сел за стол, стал ужинать и во время еды расспрашивал, откуда он и что говорят братья. А пришелец все торопился, якобы на вокзал. Потом Вильгельм опять вернулся к разговору о посте и в это время услышал шепот сестер Ани и Веры в соседней комнате у открытой двери, где стоял стол, за которым сидел Вильгельм. «Так вы сегодня в посте?» — повторил вопрос Вильгельм. «Да», — ответил тот с удивлением. «И вы сегодня не кушали?» «Нет-нет», — был короткий ответ. «Не кушали?» — настойчиво спросил Вильгельм. «Нет», — опять так же ответил гость, неспокойно сидя на своем месте. «А что же вы делали только что на бокале, в землянке, где вы хорошо пообедали?» В недоумении незнакомец посмотрел на Вильгельма и громким голосом сказал: «А, вы из говоривших на иных языках! Ваши жены пророчествуют! Вы погибшие люди!» И, вскочив со стула, бегом выбежал, удрал. Вильгельм быстро выслушал Аню, которая сказала, что к нам он тоже пришел под этим же притворством. Папа дал ему немного денег, мы его покормили, кушал он аппетитно, вроде действительно голодный. Потом он сказал, что ему надо спешить к поезду, где его братья и семья. Но нам показалось подозрительным, и я незаметно пошла следом за ним. Он спокойно направился к трамвайной остановке, потом оглянулся вокруг и быстро направился через лес сюда, к вам. Я сразу догадалась, что он побежал к брату Васе, и побежала следом за ним, чтобы вас предупредить. Смотрю, он идет прямо к вашему бараку, никого не спрашивая. Значит, думаю, он хорошо знает, где вы живете. И вот я зашла к Вере с хитростью, как будто я ваша соседка, но он не заметил меня, когда я была в комнатке брата Вани и сестры Марии. Вильгельм оделся и тут же пустился вслед за ним. Выйдя на дорогу, он заметил, что незнакомец уже доходит до трамвайного полотна. «Ну вот», — подумал Вильгельм, — «он как раз успеет к остановке, сядет на трамвай и уедет прямо перед моим носом». Но трамвая почему-то не было, и Вильгельм, подойдя к трамвайной линии, видел, как тот дошел до остановки, оглянулся по сторонам и быстро зашагал, потом почему-то побежал по полотну через пути до следующей остановки. В это время Вильгельм подбежал к трамвайной остановке «Центральный клуб». Тут как раз подошел трамвай, Вильгельм сел в него в задний вагон. Подозрительный, дойдя до остановки «Бокал», которая была следующая после «Центрального клуба», увидев сзади себя идущий трамвай, стал дожидаться его. Трамвай остановился на остановке «Бокал», и он зашел в передний вагон, немало не сомневаясь, что его преследуют. Вильгельм хорошо видел его через стекла вагона. Он вел себя спокойно. Доехав до конечной остановки, трамвай тогда еще не ходил в город, а только до кислородного завода. Там надо было перейти железнодорожные пути и сесть на трамвай номер 3, чтобы доехать до города. Там Вильгельм, немного замедлив, вышел из вагона одним из последних, пропуская свою жертву впереди себя. Идя за ним быстрым шагом, дошли до остановки «Кислородный завод», и, как нарочно, опять не было трамвая. Народ стал ждать, но беглецу почему-то не покоилось среди публики. Он опять быстрыми шагами удалялся по направлению города. В это время уже стемнело, и Вильгельм, по автодороге, идущей параллельно с трамвайными путями, немного отстал, сопровождая неспокойного, подозрительного человека, и думал: «Опять дойдет до остановки «Кирсарай»?» Это была следующая остановка за кислородным заводом. «А там опять сядет в трамвай. Не пойдет же он в город пешком?» Так, размышляя, Вильгельм подрасчитал, что сможет быстро забежать к сестре Асе, которая была в отъезде, узнает, приехала ли она. Но ее дома не оказалось. Вильгельм тут же побежал на остановку в надежде там увидеть ожидаемого человека, но его там не оказалось. «Упустил», — подумал Вильгельм. «Ох, не утерпел, не хотел ждать трамвая. Да и кто знает, может, он и живет тут неподалеку. Кто он, загадочный человек, не подослан ли? А то как бы он мог знать точные адреса? А может, и лучше, что он ускользнул. Кто знает, чем бы все кончилось, если бы он заметил, что за ним следом гонятся, ведь один на один. Ну ладно, все, что делается, делается к лучшему». Последние годы Вильгельм думал: а может, это был сам Колесников, следователь, ведь и рост, и физиономия точно его, кто знает. Дальше записи почему-то нет, видно, утеряны, потому что была потом дальше очень интересная жизнь в Челябинске, как образовывалась дальше церковь, как в 56-м году Было большое водное крещение, мы, дети, тоже были там. После водного крещения в лесу на траве расстилали одеяло, делали общий обед. Это я хорошо помню с детства. На следующий год, в 57-м году, когда снова было водное крещение, милиция помешала провести его, и многих братьев, конечно, папу в первую очередь, забрали в КПЗ, но потом отпустили. Это может кто-нибудь рассказать, тот, кто лучше это знает, повзрослее, потому что мы были дети, и я не все помню. Потом было еще интересно, как у нас был построен молитвенный дом, там, где жил дядя Ваня, Валь. Он жил с тетей Асей вдвоем, детей у них не было, и там сделали большую пристройку под молитвенный дом. Там мы собирались. Помню, как был день жатвы, как папа взял арфу, привез, поставил и выстроил нас по росту, меня, Володю, Эрну, Веру, и мы пели псалом. Да, этот день уж близок. Народ плакал в зале. Было очень хорошо. Потом разломали молитвенный дом. Это тоже может рассказать тот, кто лучше знает, кто повзрослее был тогда. Хорошо только помню, что потом мы собирались на этом же самом месте, прямо на этих развалинах. Кто где мог, там и сидел. Собирались и продолжали служение Господу. Люди, которые проходили мимо, слышав пение, подходили. Там как-то дорога проходила на завод. И часто люди шли, кто в одну смену, кто в другую. И когда собрание было, подходили, слушали, останавливались. И так очень много уверовало народу. Также, когда суд прошел над папой и над другими братьями в зеленом клубе, папа тоже тут ничего не описывает, народу было ужасно много. Громкоговорители вывели аж на улицу. Зал был битком забитый. На улице стоял народ, и все слушали процесс суда. Когда было дано папе последнее слово, он начал с того, что он остался в 6-летнего возраста сиротой, что он рос без отца, и теперь и моих детей эта же участь ожидает. И он говорил очень хорошо, народ плакал в зале. Хотели сделать этот суд показательный, чтобы ожесточить людей против нас, верующих, особенно против папы, против нашей семьи. У нас жил Ковыршин под нами. Мы жили на втором этаже в 12-й квартире, а он жил под нами. Они работали с женой, обои в ателье МОД. И он как-то наслышался, видно, много о нас. И относился как-то интересно. Иногда папа приедет на своем моторчике, он услышит, что моторчик тарахтит. Всегда дверь чуть-чуть щелочкой откроет и выглядывал, когда папа заходил. Ну, я выскакивала быстро, это хорошо помню. Помогала этот моторчик наверх закатить по ступенькам. Папа потому что не мог, он еле-еле по лестницам поднимался, всегда останавливался, одышка была, отдохнет, потом дальше поднимается. И потом, когда у нас прошел обыск, и позвали его в понятые, взяли Ковыршина, и он увидел, как мы живем, что у нас беднота, что у нас ничего такого нет, богатого, или как у нас искали там рацию или оружие, что это было все, были все наговоры, он очень сильно расположился к нам. Потом он говорит мне, когда про Фризина столько понарассказывали, в газетах всякую глупость писали, даже была такая статья под заголовком «Брату Васе моют ноги и воду пьют». Народ ожесточали, настраивали, это все было перед судом, чтобы он был ожесточенный. И он говорит, я столько всего наслушался, и поэтому всегда в щель выглядывал и думал, что там за Фризин, я думал, он с рогами, что-то не человек, это вообще что-то неправдоподобное. Столько было всяких наговоров. А после того, как побывал у нас, когда был обыск, и посмотрел, что куча детей, никакого богатства нет, и он совсем стал по-другому к нам относиться. Потом, когда уходили на работу с женой, у них маленький ребенок был, кажется, девочка, сейчас не помню. Они стали маме ключ приносить и просить, чтобы она смотрела за ней, и всю квартиру доверяли. И когда у них был материал, там ангибодный иногда бывал в ателье, они маме приносили, предлагали, даже меня звали туда, чтобы, и я помню, ходила, чтобы я выбрала сама материалы, они даже за это деньги не брали. Так сильно расположились люди. И особенно, конечно, после суда, что думали таким судом ожесточить еще больше против верующих народ. Но после этого люди стали еще больше обращаться к Богу. Сколько раз такое было, ехали в трамвае, и спрашивали, где такие верующие находятся, где такие верующие находятся. Это все было очень так Но после суда сильно народ так стал верующих искать. Думали, что сделают хуже, но Господь повернул это совсем в другую сторону, и народ стал больше обращаться к Богу. Все вот это вот не описано, я не знаю, или это утеряно, или это папа не писал. А было очень интересно. Так как собирались у нас братья, был братский совет, было 11 братьев, мне кажется, папа был 12-й. Братский совет, сколько я помню, у нас собирался каждый понедельник в папиной маленькой комнатке. Потом папа не описывает об этом Коротенко с Копейской. Артем Иванович, кажется, его было звать. Я хорошо помню, как он у нас бывал часто, старый уже, у него одна нога, кажется, была деревянная. Я на раскладушке спала в зале, он часто мимо ночью вставал, проходил и все топал этой ногой, мне это запомнилось. Я хорошо знаю, сколько он у нас бывал, сколько беседовал и все. А потом, когда папу забрали, когда следствие кончилось и дали ему ознакомиться со всеми этими делами, со всеми показаниями свидетелей, там были показания этого Короткова. В общем, он был как предатель, такой старый уже и пошел на такое дело. Я помню, когда папа ознакомился, следователь его еще спросил: «Ну как, Вильгельм Петрович, как вам показания Короткова?» Я не помню, что папа сказал, но только этот следователь потом сказал: «И нам такие люди не нужны. Это предатель, — говорит, — это тряпка. Сегодня он вас предал, в случае войны или чего он и нас предаст. Это не человек». Это я помню, как папа рассказывал. Дальше я помню из того, что как папа часто перед каждым, как его, перед тем, как его вызывал следователь или в КГБ, и всегда Господь его вразумлял сновидением. Утром сядет, прямо перед глазами стоит, как он сядет, упрется руками в кровать, голову на бок и рассказывает свой сон. И точно приходит почта и приносит повестку. Бог всегда вразумлял. Также хорошо помню, как папа нам, детям, говорил: «Обличайте меня. Если вы что-то за мной заметили, обличайте меня. Дети, я хочу спасения». Он никогда не был такой гордый или возвышать себя старался. Не знаю, мне это в нем нравилось. Такой был простой. Я помню даже по своей детской такой этой, не знаю, что-то я такое, ну, сказала ему, сейчас не помню я, что-то незначительное, как бы обличила его, и он меня благодарил. И всегда, сколько я помню, если что не так, он старался просить прощения. Это, в этом он для нас остался светом и большим примером. И то, что он не был гордый. Я помню, как в Ангрене должен был брак быть у Марты Савчук с Федей. И я гладила ему брюки, а я хотела, я уже работала много, и присмотрела там платье себе, и просила это платье купить. Но денег не было, мы купили дом в долг в Ахангаране. Надо было рассчитываться. И папа говорил, говорит: «Вот я, мне, например, нет разницы, в чем я пойду. Лишь бы я был чистый и поглаженный. Вот у меня брюки есть, даже сладкой. Ты мне их выгладишь, и я могу в этих брюках идти сочетание делать. Я не привязан к этому. Лишь бы у меня чистая одежда была и опрятная. Не нужно там богатая или хорошая. Меня это вообще не интересует. Нужно стараться, чтобы душа была чистая». Также, сколько помню, вот он два раза сидел, такой больной был, много переживали за него. Конечно, сейчас, по прошествии столько лет, много вспоминаешь, я много плачу, потому что там вспоминаю, не так делала, тут не так делала, там могла бы сделать доброе, хорошее, а что, в детстве как-то это все было, не знаю. А сейчас, конечно, с раскаянием вспоминаешь ушедшее, но уже никогда не вернешь. И я только хорошо еще знаю, что он никогда не хвастался, вот что я сидел, да я вот сидел, да я страдал. Я не помню ни на проповедях, ни так, но спрашивали иногда какой-нибудь эпизод расскажет из жизни там в лагере. А так вот то, что он записал, он и пришел с лагеря, всегда говорил, что это ради детей, не для того, чтобы там другим людям оповещать или рассказывать это, как бы хвастовство. Страдал, страдал за Господа и для Господа. Теперь, после такого перерыва, что нет записи, или утеряны, или не написано, не знаю. Но дальше буду продолжать следующее. Это все было описано вкратце, мои дорогие деточки. Теперь хочу описать все, что со мной происходило со дня моего ареста 5 июля 1961 года. 4 июля, вторник, я почти весь день был дома. И почему-то Сашенька, мой сын, как будто бы чувствовал, что ему долго не придется сидеть у меня на коленях. Он то и дело подбегал ко мне и садился ко мне на колени. И я про себя подумал, не прощается ли он со мной. Но я молчал и об этом никому не говорил. Хотя Вера, мамочка ваша, и часто говорила о том, что меня заберут, но я всегда старался отвлечь ее от таких мыслей. После обеда я прошелся к Браунам, где немного посидел, побеседовал и отправился домой. Когда подошел ближе к своему дому, то увидел Победу, автомашину, в которую сел военный человек, и она тронулась мне навстречу. Что-то дрогнуло мое сердце, но я виду не подал. Автомашина остановилась напротив меня, и этот же военный подошел ко мне и спросил, «А вы Фридзин?» Я ему сказал, «Да». Тогда он сказал, «Дома я вам оставил повестку, завтра явитесь в УКГБ, Управление комитета государственной безопасности. Захватите с собой паспорт». Внутреннее волнение увеличилось. Я зашел домой, не подавая виду, чтобы не расстраивать маму, но почти не мог и лег на постель. Немного полежав, я сел на диван, а Сашенька опять тут как тут, сразу ко мне на колени. К вечеру пришел к нам брат Миша Вильгельм, и весь вечер был у меня. Попозже я попросил позвать брата Отто Лайса, беседуя с ним, как поступать на суде, что можно и что нельзя, помолились, и гости оставили меня. Ночь была тяжелая. Утром рано вы, детки, собрались на работу в подсобное хозяйство. Я вас проводил, помолившись с вами. Вы, наверное, помните. И вот вы, Аня, Вова, Эрна, пошли. С тяжелым сердцем и отцовским взглядом я провожал вас со слезами сердечными и слова «Несутесь на дороге». Помните, как Иосиф говорил своим братьям. После чего я сел с мамой и немного поговорил о ночном видении. Потом пошел и снова прилег. Мама с тяжелым сердцем приготавливала мне завтрак. Вскоре встал и младший состав детей. Также провели время в молитве, и я позавтракал, попрощался и ушел. Еще оглянулся, посмотрел на балкон и никого не увидел. Обошел рядом стоящий дом, когда вдруг Верочка подбегает и еще раз обняла меня на улице. Я спросил ее, «Ты куда?» Она говорит, «К Винцам мама послала». Брат Андрей Винц жил в соседнем трехэтажном доме через дорогу. Мама ее послала, чтобы кто-нибудь пришел и забрал Библии на всякий случай. И вот я ехал в трамвай и видел, как вы, детки, работали на подсобном хозяйстве, согнувшись, рвали лук. Особенно хорошо я видел Аню, Вову и Кюнтера. В городе вышел из трамвая и шел тихонько, оглядываясь налево и направо, в КГБ. И разные мысли подходили. Но упование мое было и тут. Господи, не как я хочу, но как Ты. Знакомое многоэтажное здание с круглыми окнами в верхнем этаже. Передо мной была большая тяжелая дверь, которая открылась моими малыми силами. Не раз уже приходилось там побывать, но в этот раз что-то особо тяжело. Как обычно, следователь встретил меня в коридоре. На сей раз не Колесников, но старший следователь по особо важным делам Челябинской области, майор Староверов. Взгляд его был суровый. Он был высокого роста, глаза, как мне казалось, не совсем в порядке, что-то он часто моргал. Он пригласил меня на третий этаж. Я стал немного возражать, так как раньше, ввиду моей болезни, меня принимали на первом этаже. Но теперь я и сам заметил, что воспрепятствовать не приходилось. Он только сказал, «Ничего, потихоньку поднимешься». Открылись двери, и вот передо мной большая следственная комната. Тут же направо столик и табуретка, намертво прибитые к полу. Это делается для того, чтобы заключенный не смог взять столик или табуретку и швырнуть в следователя. Вероятно, уже попадались такие молодчики. Что касается меня, то мне оно было безразлично. Следователь взял у меня паспорт и стал записывать. Потом спросил год рождения. Я умолк. Ему пришлось несколько раз спросить. Я настойчиво молчу. Тут же присутствовал прокурор и тот военный, который привез мне повестку. Опять настойчивый вопрос. Фризин, год рождения. Я молчу. Видимо, это ему не понравилось, потому что я сказал. В паспорте указан год рождения, но ему нужно было, чтобы я ответил, а я не хотел. Прокурор говорит, почему вы не отвечаете на вопрос следователя? Я говорю, я вообще не хочу с вами разговаривать, пока вы мне не возвратите все то, что взяли у меня среди белого дня при обыске. Прокурор, как, что, я ничего не знаю. Я стал говорить этому безвинному прокурору, что при обыске моей квартиры в прошлом у меня взяли Евангелие, гусли, десятисборник, журнал и много других записей. Почему все это не возвращают, когда в законе говорится, что все должны вернуть? Как ни в чем не бывало, он, прокурор невинный, ничего об этих делах не знает и говорит, «Я все проверю, узнаю, и если это так, то все вернем». «Но при чем тут мы? Не мы ведь отобрали у тебя, это Колесников, а ты вот Староверову не отвечаешь». Староверов говорит, что часть этих документов отослали в Запорожье в подтверждение, что у Фризина не нашлось ничего по делу Зарубина, который арестован. А прокурор то и дело успокаивает, что все вернем, я сам проверю и побеспокоюсь. Но я решил быть немного настойчивым и сразу не отвечать. Староверов, видя, что ему ничего не удается, вдруг сказал, «Так ты что, Фризин, хочешь, чтобы мы тебе подчинили?» «Так ты что, Фризин, хочешь, чтобы мы тебе подчинились?» Долгое время они так настаивали, уходили, приходили. Потом я все же сказал год моего рождения. Кое-что он еще записал в протоколе. Потом предложил расписаться, я отказался. После чего Староверов вдруг как-то быстро, радостно встал и вышел. Приводит каких-то двух молодчиков, подошел к столу, взял бумагу и с радостным лицом подошел ко мне и говорит. «Вот, Фризин, читайте». «Вы арестованы». Я спокойно прочитала санкцию прокурора, которая была уже давно готова. Команда «Встать!» Я встал. Этот майор сам обыскал меня, как разбойник, ищущий в карманах деньги. Обшарил все, выложил, потом стал составлять опись. «О, — думал я, — бедные вы люди! Что-то заметались, забегали, я слышал, что разговор шел за автомашину». Вот прибыл милиционер, который повел меня вниз, и вот мы вышли опять через эти тяжелые двери. Дай бог, чтобы никогда больше туда не заходить, так они мне надоели. Милиционер велел остановиться на крыльце, и машина подкатила близко к крыльцу. Открылась дверь, внутри было еще несколько дверей, это был самый настоящий черный ворон. Открылись двери в боксик, куда и пришлось мне сесть. Дверки хлопнули, щелкнув. Замок закрылся. Боксик маленький, где только есть маленький квадратный стульчик. Там можно только сидеть, не встать, не повернуться. Темно, и я чуть не задыхался. Машина тронулась. Зная, что тюрьма номер один города Челябинска находится недалеко от КГБ, и казалось бы, что давно уже должны были бы приехать. Но нет, машина все ехала по каким-то ухабам, далеко, по каким-то плохим дорогам, так что плохо было сидеть в той темноте в боксике. Наконец-то машина остановилась, и я был тому рад, но, увы, что-то не открывают. Я просил у охранника, чтобы приоткрыли хоть чуть-чуть двери, так как я задыхался, но последовал суровый ответ – нельзя. «О, Боже, надежда моя на Тебя, и только если это Твоя воля, чтобы здесь меня постигла смерть, то пусть так будет». Вскоре машина опять тронулась, и при движении машины в этот боксик попадало немного воздуха. Невольно тут пришлось вспомнить душегубку. Вдруг заехали на асфальт. Это почувствовалось сразу, и тут же остановились. Водитель подал задний ход, и опять остановились. Воздуху стало еще меньше, так как снизу горячий асфальт, а сверху пекло солнце, а воздуху не хватало для моего больного сердца. Когда вдруг открылась дверь, и мне было повелено выйти, солнце ослепило меня, и вот я заметил, что передо мною тюрьма, страшная тюрьма. Меня завели в приемную, я шатался, ибо, как мне казалось, я был в полусознании. Когда я взглянул, то увидел, что стоит мой следователь Староверов, а за столом сидит дежурный, у которого были мои документы. Меня повели по длинному коридору, открыли одну из дверей и велели мне зайти туда. Передо мной была маленькая комнатка с маленьким решетчатым окном под потолком. Стены все шершавые. Это делают для того, чтобы на них не писали. Скамейка намертво прикручена к полу или забетонирована, бачок с водой. Я огляделся, преклонил колени, и потекла горячая молитва к Богу моему. Впервые в жизни я попал в такое одиночество, и притом под замок. Часа полтора или два пришлось быть в камере одному, и так как дело двигалось уже к вечеру, и дневной сбор урожая преступного или неприступного мира был разбросан по многим камерам, то для того, чтобы нас этапировать, следовало сначала собрать всех в одну камеру. Меня вызвали, сделали тщательный обыск, отобрали все, что было, кроме носового платка, взяли ремень, резинки для носков, когда ездишь на велосипеде, которые лежали у меня в кармане, новые. Сделали опись, записали адрес семьи. Открыли двери другой камеры. И мне навстречу хлынул дымный воздух. Находилось в этой камере около 25 человек, а комната маленькая. Тут я ясно увидел, что именно наносит вред людям. Курят, ругаются. Страшно быть в такой среде. Почему я должен здесь упомянуть эти слова «страшный вред людям»? Наше обвинение по статье 227 гласит, что мы наносим вред людям, собираясь на собрание в необорудованных для этой цели помещениях. В связи с этим, мол, люди могут заболеть инфекционными болезнями. Это было одно из обвинений. А тут люди находятся в таком хаосе и не по два часа, как у нас на собрании, а по несколько месяцев. Я ниже, вероятно, еще несколько раз об этом вспомню. Подышав часа полтора этим гнилым воздухом, в то же время я узнал, что эти люди все с воли и так же, как и я, в этот день, 5 июля, были сюда посажены. Но в разговоре один другого спрашивали, кто за что попал. Также и меня спросили. Рядом с тем, кто спросил, стоял какой-то стиляга. По внешности было видно, что он вульгарный парень. Услышав, за что меня посадили, он стал подсмеиваться и рассказывать другим. Наконец открылась дверь, и нас гуртом, как овец, всех вывели во двор тюрьмы. Передо мной красное большое здание с решетками. Обойдя вокруг здания, на самом заду была баня, куда и следовал наш путь. Тут была парикмахерская. Всем пришлось раздеться, одежду сдали в дезинфекцию, попрощались с волосами и отправились мыться. Поскольку уже был вечер, а я так немного только утром закусил, то меня уже порядочно мучил голод, а особенно после купания. Выход из комнаты, где купались, был другой, где мы и вышли, и наши вещи уже из прожарки ждали нас. Я выходил одним из последних, и вдруг слышу крик: «Баптист!» Это был тот самый вульгарный стиляга. Я посмотрел на него, он улыбнулся и стал с отвращенным взглядом смотреть по сторонам. Я к таким вещам, хотя и привык, но, посмотрев на этого молодого человека, только подумал, какая тюрьма его воспитает. Вскоре мы оказались в самом подвале тюрьмы. Страшно. По всему коридору от края и до края была постелена резиновая дорожка на цементном полу. Коридор, как и вся тюрьма, Т-образный. Мы зашли с нижнего конца. Дошли до конца по дорожке. Налево и направо продолжение всего этого подвала и по обеим сторонам двери, обитые жестью, с большими заслонами и кормушками, а выше кормушек – волчок. В жизни никогда не приходилось видеть такие чудовища, а поэтому я решил вам, дети, описать, чтобы вы с детства знали больше, чем я знал. Кормушка – это в двери окошко, через которое кормят заключенных, величиной примерно 20 на 18 сантиметров. Чуть выше – волчок или глазок, круглое отверстие в диаметре примерно 30 миллиметров. Там вставлено стекло для защиты, чтобы вдруг кто-то не ткнул пальцем милиционера в глаз или чтобы не хлестнули горячим супом. Закрывается этот глазок еще крышечкой, так что изнутри ничего нельзя видеть, а когда дежурному нужно, он тихонько подойдет по ковру и открывает бесшумно для наблюдения. Тут в подвале и карцера, и смертные камеры. Коридор в нескольких местах перегорожен железной решеткой снизу доверху, двери и замок. В одной из комнат помещен склад, куда нас и повели. Выкрикивали по фамилии, выдавали нам матрас, одеяло, маленькую ватную подушку и на матрасник. Потом опять по фамилиям вызывали и распределяли по камерам. Одним из первых вызвали меня. А вызывают так. Милиционер говорит фамилию, а кого вызывают, должен сказать имя, отчество, год рождения, статью, что мною было сделано до точности. Но над статьей 22 он остановился. Эта статья ему была незнакома. Он спросил меня, что это за статья. Я сказал, что религиозная. Это был, оказывается, корпусной, а подчиненный разводил по камерам. Он дал указание отвезти меня в 31-ю камеру. Открылся тяжелый замок, и следом двери, и мои ноги вступили на мокрый цементный пол. Комната была узкая, примерно 2 метра шириной и метров 5 длиной. Пол комнаты занимали двухъярусные нары. Камерный стол, скамейка, все грязно, сыро. Стол внизу с полочками, около двери стояла параша, за которую я раньше слышал, но тут пришлось и увидеть. Это обычный бачок с крышкой, куда отправляются. Я разложил свой матрас, ибо на сию ночь эта камера была в моем распоряжении. Был я один и мог излить мои молитвы к Богу моему. Самое тяжелое, что было в моем сердце, это дети, мама. За нее я и молился, и плакал, ибо я знал, что она дома ждет меня и беспокоится, а я не иду. В таких случаях можно хорошо понять апостола Павла, который говорит: «А мне вас жаль». Было слышно, что кто-то подошел к волчку и разговаривает между собой, говоря что-то за молитву, или «пусть молится», или «домолился». Видимо, специально пришли посмотреть на меня. Мной овладел голод, а кушать нечего. На дворе, как видно через окошко, было уже темно. Я посмотрел в стол, и вот вижу, лежит грамм 400 хлеба и на бумажке немножко кильки. Я так обрадовался, воздал славу Богу и подкрепился. Смотрю, тут и там по стене лезут клопы. Вдруг из-под дверей появилась крыса и тут же скрылась. Уставший за день, я прилег на матрас, и это была первая ночь в заключении. На другое утро уже рано повели меня на оправку, дали завтрак, суп и хлеб, и в скорости повели на прогулку. Прогулочный дворик находился во дворе тюрьмы. Дворик этот, загороженный вышиной в 2,5 метра, в 2 ряда доски и устроенный они клином, острота дворика подходит к вышке, где находится вахтер, который строго наблюдает за движением всех заключенных. Таких двориков примерно 15. Несмотря на строгий надзор, все-таки обычно тут же, как зайдут во дворик, стучатся в стенку и спрашивают, какая камера, узнают, может быть, есть знакомый. Прогулки положены 1 час. Но поскольку мне было неинтересно одному в таком маленьком дворике, я в скорости попросился обратно в камеру. Из камеры я был вызван к врачу на осмотр. Это была женщина ниже среднего роста в звании майора, строгая, с круглым лицом, темными глазами и черными волосами, и черными редкими длинными волосами на усах. Разговор суровый. По-видимому, долголетняя работа с разными людьми, разбойниками и ворами вынудила ее к такой суровости. И мне кажется, что она временами уже даже и не замечает, что поступает не по-человечески. Не место описывать здесь все вопросы, которые она мне задавала о разных болезнях. Но, по-видимому, кротость с моей стороны в скорости пленили ее, и она стала разговаривать по-человечески. Последние слова она мне сказала: «Вас не должны оставить в той камере». С тем она меня отпустила. Немного прошло времени, тяжелые двери открылись, и охранник дал команду: «Фризен с вещами». Меня повели на этаж выше и открыли камеру номер 32. Это был уже спецкорпус. Камера маленькая, в 2 метра шириной и 3,5 длиной, рассчитанная на 4 человека. 4 коечки, сваренные из железа, короткие, как детские кроватки, стоят под стенам, кругом забетонированные в пол намертво. Маленький столик вплотную, с одной стороны стены прижат к койке, а с другой стороны, между столом и койкой, оставался маленький промежуток для протискивания. В углу опять-таки параша. В этой камере было 2 человека. 20-летний Сергей весь в наколках. Каких только фраз там не было на его теле, особенно когда водили в баню. Страшно, что там было написано. Он сидел уже несколько раз. Имел жену в Коркино с 2 детьми. На сей раз он вроде попал за групповую продажу угля. Кажется, ему дали 5 лет. Другой был рецидивист, вор, Виктор. С самого детства шлялся по тюрьмам, и вот теперь опять сидел следственным. Он сильно беспокоился, часто сидел, задумавшись подолгу. То запоет или прохаживается по камере в проходе от дверей до стола, что ему удавалось сделать ровно в 3 маленьких шажка. Короче говоря, он занимался одними поворотами. Когда я расположил свой матрас и немного ознакомился, то узнал, что этому молодому человеку угрожал указ от 5 мая 1961 года, который угрожает вплоть до расстрела за нападение на начальство лагеря или на бригадира, который дежурит в лагере с красными повязками на левой руке и особенно групповое, что особенно и касалось этого молодого человека. Еще они вели разговор за какого-то Эдика, который попал в карцер за то, что он в коридоре крикнул. На второй день нахождения моего в этой камере я получил передачу, чему был очень рад, потому что этот ржаной черный хлеб не очень-то терпел мой желудок в связи с болезнью. Я рад был сухарям, которые употреблял понемногу. Воздух в камере был душный, несмотря на то, что высоко под потолком окно было открыто день и ночь. Я лежал около стены под окном, и свежий воздух больше попадал ко мне, а из-за этого я имел и большие головные боли. Эти ребята ко мне относились вежливо, всегда называли на «вы», особенно после того, когда узнали, что я верующий. И вот что характерно, что я уже и раньше узнал, и теперь подтвердилось, и позже всегда было заметно, что не больший вор, то он больше ценит тех людей, которые верят в Бога. Я не встречал ни одного из них, который бы отрицал, что Бога нет, а наоборот, говорят, что тоже верят. Через несколько дней завели к нам в камеру как раз этого самого Эдика. Это, оказывается, был грузинский еврей лет 25, молодой, интересный и разговорчивый. Попал он за спекуляцию, мошенничество в деньгах. Кое-что он рассказывал или показывал, как делал. Днем время протекало в разговорах или чтении книг, или игру в шахматы, а ночью, когда все спали, омакивалась слезами моя подушка, набитая клочьями ваты, иногда преклонив колено, а иногда и лежа, изливала свои молитвы к Богу. Вспоминалось, как Сашенька так на колени ко мне просится и все что-то рассказывает. Вижу, как мама плачет обо мне. Это для меня было особенно сильно тяжело. Изо дня в день мое здоровье становилось все хуже и хуже. На оправку, на прогулку я почти уже не мог ходить. Если и выходил на прогулку, на свежий воздух, то садился на скамейку, а ходить почти не мог, в то время как другие тут же начинали быстро ходить из угла в угол. Не раз вспоминал я зверей в зверинице, которые тоже топчутся взад и вперед, а выйти не могут. Ноги мои так опухли, что я не мог уже одевать даже тапочки. Не раз мои камерные друзья советовали лечь в больницу или вызвать врача, но я не желал встречаться с таким грубым врачом и терпел, сколько мог. Но 24 июля я решил вызвать врача, которая и явилась, опять-таки такая же сердитая. Она, оказывается, была начальник санчасти тюрьмы. Грубыми словами она обратилась ко мне, сказав: «Ну что?» Я очень спокойно и тихо разъяснил ей о своих сердечных болях. После этого она велела мне снять рубашку, прослушала меня и ничего не сказала. Потом я ей говорю: «Мне бы с питанием что-нибудь другое. Это черный ржаной хлеб не по моей болезни». Она молча посмотрела на меня и после некоторого раздумья говорит: «Что-нибудь придумаем». Встала и вышла. Прошло часа полтора-два. Дверь открывается, говорят: «Сфризен с вещами». Я собрался, взял матрас, но нести его почти не мог. Мы спустились опять же в тот подвал, где я сдал вещи. Меня повели в больницу, такую же большую, как и на воле. Чистые кровати, белые простыни, большие окна и светлые, но с толстыми железными решетками. Так что больница от той на свободе отличается такими особенностями. Решетки и железные двери с волчком и закрываются крепко-накрепко затвором и замок. Кормушки в этих дверях уже не было, ибо кушать носили нам в палату. Это была палата номер 5, в которой лежали 4 человека, а пятая койка была пустая, которую занял я. Обычно при таких встречах с новым контингентом первые расспросы. Особенно уж много надо было знать одному еврею с очень большим животом. Видел я, какое у него ожирение. Так что, когда он садился, ноги обязательно растопыривались, и живот на одну ладошку не доходил до края колена. Кстати, он тоже сердечник, и еще страшно мучился со сном. Спал и сидя, и стоя. Это был Самуил Григорьевич Цилковский. Ему особенно много нужно было знать, потому что был знаком с своим делом через газеты и радио. И уж как вообще евреи должны все знать, так и он, пока все, что ему надо было, не расспросил подробно, не успокоился. Он совсем не считался состоянием моего здоровья, которое было в то время не улыбающееся. Я только и молил Бога, чтобы он не прервал жизнь мою среди чужих людей, да и вообще просил его, чтобы мне умереть в кругу своей семьи. Лежа в пятой палате, мне стали вводить уколы и разные порошки, к которым я уже привык. Питание было неплохое, то есть сравнительно лучше, чем в спецкорпусе. Здание тюремной больницы было построено с метровыми кирпичными стенами. Комнаты высокие и светлые. Через окна был виден тюремный двор, где работали заключенные, и после 5 часов отдыхала хозобслуга. Играли в волейбол, на баяне, гитаре. Здесь время проходило как-то быстрее. Через несколько дней у меня стал болеть зуб, который я запломбировал в прошлом году в Алма-Ате. Притом эта болезнь приплюсовалась к моим сердечным болям, была весьма неприятной. От сердца стали вводить глюкозу, но от зуба не могли мне ничего сделать. Надо было записываться к зубному врачу, а это была большая канитель. То забыли, потом опять обещали записать, или, видимо, просто не хотели. Тут и суббота помешала, а в воскресенье зубной врач не работает. А я день и ночь мучился зубной болью. Потом я приловчился, закладывал палец между щекой и прижимал зуб. Видимо, закрыв этим отверстие, идущее к нерву, и боли уменьшались. Но приходилось и спать так, с пальцем во рту. Наконец пришел конвой, который повел меня к зубному врачу. Там не прошло без насмешек надо мной. Но я использовал это время молчанием, ибо часто в таких случаях, когда грешники наполняют меру своих грехов, то нельзя их возбуждать. Но пользы из того, что врач просверлил мне зуб, было мало, и тут же пришлось опять ходатайствовать о вторичном вызове. Через несколько дней вызвали и повели. На этот раз в кабинете была еще одна женщина. По-моему, она была там специально, чтобы посмотреть на Фризина, за которого она так много слышала. Но уже не было насмешек, обошлось тихо. Она заложила мне в зуб мышьяк, и он вскоре перестал болеть. С больницы я был поведен еще на следствие. За мной пришел конвой. Он повел опять в прежнее здание, где были следственные комнаты. Завели меня в проход, и в одной из крайних комнат, дверь которой открыли, я увидел моих братьев Ваню Буллер, Эриха Шеллинг и Андрея Дик, сидящих на стульях. Я от радости и растерянности даже два раза сказал «здравствуйте», когда вошел в кабинет. Лица моих братьев были радостные, но разговаривать между собой нельзя было. Между делом я все же успел спросить у брата Вани, когда его посадили, который и сказал 6-го. Других же не смог спросить. Это нас вызвали для ознакомления с делом и подписания об окончании следствия 201 статьи. На столе лежало два толстых тома документов, которые нам разрешили читать и смотреть сколько хотим. Но мы на это не согласились, а просили следователя, чтобы он сам нам читал то, что мы желали. Например, показания Артема, Мильды Энс, Реслера, Брауна, Изака, Бромера и других, которыми мы интересовались. И тут мы услышали, кто что подписал. Временами мы только смотрели друг на друга и жестами рук показывали друг другу с удивлением, как можно говорить такие слова. И как нам было приятно, когда Колесников, который тоже участвовал вместе с прокурором, что Нейфельд Коркина, Николай Синеглазова, Эбергард Потанина и сестра Феня на допросе не отвечали на их вопросы, ибо не хотели быть участниками Иудой в предании нас на суд. Поверхностно ознакомившись на сей день, нас отвели обратно по камерам, ибо время близилось к 5 часам. При выходе у двери Колесников в насмешку сказал: «А документы из Запорожья уже пришли». По-видимому, думал меня этим раздражать, мол, пришли, а отдать все равно не отдадим. Я мало обращал на это внимание. На следующий день продолжалась эта их детская игра по приходу нашему. На этот раз меня привели первого. На столе стоял магнитофон и рядом еще чемоданчик. Человек был приведен специально с этими приборами для того, чтобы нам дать возможность прослушать магнитофонную запись, которая была раньше тайно включена во время собрания на хлебзаводе. О, как приятно мне было слышать проповедь моих братьев! Особенно ясно, четко, медленно и разборчиво был слышен голос брата Н. Петрова, который читал место Писания, где Христос воскресил Лазаря. Также был слышен голос брата Лайса. Сегодня, когда пишу эти строки, здоровье весьма ухудшается. Как печально, что в такое время, как сегодня, вечер под Рождество, 24 декабря 1961 года, и я нахожусь в лагере номер 6 ЭТК в совхозе «Горький». В отдельной комнате собрали больных. Комната довольно маленькая для 25 человек, и воздуху мне не хватает. С сердцем становится все хуже и хуже. Кто-то где-то радуется в это время, ибо весьма радостное это время для христианства. Где-то поют «Тихая ночь», а здесь ругань, отвратительные разговоры с раннего утра. Но Господь и здесь, в этом темном уголке, на нижних нарах, со мною. Остальных братьев не помню. После этого у нас спросили, какие мы имеем требования. Мы ничего не требовали, а думали, как бы быстрее выбраться из этой тюрьмы. Нам подали лист для подписи об окончании 201 статьи следствия, что мы и сделали. Потом нам был повторен вопрос об защитниках, о которых братья уже ранее, без всякой договоренности между собой, отказались. Также теперь отказались мы все. После этого мы были отведены по своим местам. Я в свою больничную камеру. Этими днями нас из пятой палаты перевели в восьмую, так как слышно было, что пятую палату должны были занять арестованные матери с детьми, которых один раз было видно, так как по ошибке не успели закрыть ихнюю дверь. Я видел расстеленные на полу одеяла, на которых сидели дети, и также у каждой кровати люльки. Был один плачущий ребенок, который плакал день и ночь. Что можно сказать характерного? Это то, что тюремная больница богата, полностью оборудована и рентгеном, и женским кабинетом, и прочее. Не помню число этого дня, но утром вдруг открывается дверь и спрашивается: «Есть такой Фризин?» Я ответил. Женщина невысокого роста обращается ко мне и говорит: «Была ваша жена с передачей, подала заявление, и на разборе корпусной написал на заявлении 8 и подчеркнул. Я знаю, что 8-я камера – это карцер, и ответила вашей жене, что ему нет приема передачи, он наказан. Жена ваша была сильно обеспокоена и с тем уехала. Потом приехал ваш брат, высокий черный, попросился к начальнику тюрьмы, куда был и пропущен. Он сильно настаивал, чтобы его приняли, и спрашивал, почему больного посадили в карцер. А я пришла домой и, лежа уже в постели, все рассуждала. Как же это может быть, больной и в карцер? И у меня мелькнула мысль, а может, это в больнице 8-я палата? Вот я и пришла, и действительно это так. Но что теперь делать? Как сообщить вашей жене?» После такого известия можно себе представить, улучшилось мое здоровье или нет. И так все время было больше всего беспокойства о жене, а тут еще такое горе ко всему. Я дал ей свой адрес для того, чтобы немедленно сообщить, и через несколько дней я получил передачу. Притом в передаче даже были баночки со сгущенным молоком, что в обычных передачах не принимают. Также и стеклянные банки не принимаются. Женщина эта мне сказала, что она сказала моей жене, чтобы она привозила передачи поменьше, но почаще. Наконец пришел долгожданный момент свидания, которое дается по окончании следствия один раз в месяц. Совпало так, что как раз к одной женщине с грудным ребенком пришел муж, и надзирательница была та же, которая принимала передачи. Она пришла за нами и вместе повела на свидание. Зашли в маленькую комнатку, где стоял длинный стол, перегороженный посередине. Она посадила нас. Она посадила нас, и вот открываются двери, в которых появляются мои милые дети. Много потребовалось мужества для того, чтобы удержать слезы. Надзирательница, по-видимому, чувствуя себя немного виновной перед нами за передачу, и, видимо, ее сердце еще смягчилось после того, как она увидела наших 9 детей, разрешила малышам зайти ко мне, и я с радостью взял их на колени, и рад был бы и остаться в таком состоянии навсегда.
Детских радостных улыбок, взят от меня. семье лишь я и помня, если кто дороже и роднее, правда, малыш, мы с отцом знакомы, только по портрету на стене, правда,
скоро окончилось время свидания, 30 минут. Пришлось расцеловаться и расстаться. Казалось бы, должна быть печаль, но у меня на сердце была радость и покой, ибо беспокойства по дому были весьма велики. Часто подходили мысли, хотя бы написали хоть несколько строк и как-нибудь вложили в передачу, чтобы знать о состоянии семьи. Тут я узнал, что значит разлука. Ибо, будучи день и ночь, в четырех стенах, без всякого занятия, много передумаешь. Было время, что мы были в восьмой палате вдвоем с Николаем Кузнецовым, которому сломали при аресте правую руку. Много пришлось с ним переговаривать. Он страдал алкоголизмом. В то время, когда его увозили на следствие, я был один день и ночь и имел полную возможность изливать тихие молитвы Богу моему. Несмотря на то, что свет ночью в тюрьме вообще не выключают, и волчок то и дело щелкал, все же Господь и тут дал смирение надзору. Особенно, когда стоял старичок, мне кажется, он всю ночь не заглядывал в камеру. Но молодой, напротив, всю ночь ходил и заглядывал. То и дело был слышен топот сапог, и волчок открывался. Пройдет несколько минут, и опять он у дверей. Иной раз было слышно, как он тихо подкрадывается к двери и заглядывает. Помню, однажды днем мы были с Николаем вдвоем. Дежурил как раз этот молодой надзиратель. Мне кажется, каждому живому человеку действует то, если смотрит ему на пальцы. Этот надзиратель то и дело заглядывал волчок. Двери нашей камеры были расположены так, что один угол нельзя было видеть через волчок. Я нарочно с книгой в руках сел в невидимый для него угол. Он несколько раз заглянул и, не видя меня, открыл дверь и говорит: «А я думал, что вы уже ушли в самоволку». Закрыв двери, он ушел, но скромность его была ненадолго. Вдруг двери опять открылись, и он строгим голосом сказал: «Сядьте туда, мне вас не видно». Сознаюсь, что этот мой поступок был неверным, но это было мною сделано для его же испытания. Конечно, таких надзирателей я больше не встречал. Наоборот же, встретив его при обыске у проходной, он казался добре других. Этот невидимый ими угол было моим местом поклонения, и я хотел перелечь именно на ту койку, которая не вся была видна из волчка, но не разрешили. Позже мне все-таки удалось перелечь на нее в связи с прибытием больных. Положили к нам в палату старика, 68 лет, который отрубил голову своей сожительнице. По его словам, она жила со своим 22-летним сыном, которого нажили вместе. Частые ссоры в доме, видимо, действовали на него, и он часто употреблял слова: «Я тебе голову отрублю». И вот однажды она мыла пол, а он проходит мимо, что ей не понравилось. Поругались, слово за слово, по-видимому, и он не молчал. Она размахнулась и ведром ударила его по щеке. Он схватил ее за юбку, она, видимо, хотела удрать. Тут на сундуке оказался молоток. Стукнув ее несколько раз по голове, всем кажется ясно, что человека можно считать мертвым после таких ударов. Недостаточно стало ему этого. У него под руками оказался ночной горшок. Схватив его, он его сплющил ударами на ее голове. После этого еще взял топор и тремя ударами отрубил ей голову. Жутко и страшно даже писать такое. Четвертым был в нашей палате 22-летний парень, который был влюблен в девочку, которая впоследствии ему отказала, и он от страсти своей любви нанес ей 11 ножевых ран. В то же время, желая покончить и свою жизнь, нанес себе 4 раны, которые были нанесены в области сердца и все мимо. Ножик, которым он так усердно трудился, имел лезвие 13 сантиметров. Последний удар ножом, по-видимому, был им сделан уже в беспамятстве, и нож остался загнанным в груди. Когда же подъехала скорая, то медсестра не могла вытащить нож, а милиционер с силой вытащил засасанный в груди нож. И вот он после операции лежал со мной в палате. Жутко было смотреть на его грудь. 4 раны прямо в сердце, ниже соска, а еще ниже длинный шрам от операции, через который делали очистку. И вот опять-таки я должен сказать, что делает плотская любовь. Я бы советовал никому не влюбляться. Этот молодой парень так был влюблен в эту девочку Лизу, что у меня и сейчас еще стоит перед глазами, как он протягивает свои руки и говорит: «Лизочка, Лизочка моя», и хотел к ней. Разговор о Лизочке с утра до вечера мне надоел, так что я его не раз останавливал, но бесполезно. Длинные летние дни и безделье дали ему еще больше возможностей к приближению сумасшествия. Тут мне объявили, что дело наше передано в суд и что надо расписаться за то, что меня с этим ознакомили. Скучные дни продолжались. В камере номер 5 было 2 окна. Одно во двор хозобслуги, другое в забор тюрьмы. То есть метров 5 от окна высокий 3,5-4 метра каменный забор. А в 8-й камере палате одно окно было и спереди забор, вверху которого еще протянута густая колючая проволока от столба до столба. То есть были выведены наверху железные прутья толщиной с палец, на которых виднелись через определенное расстояние приделанные ракетки, присоединенные к почти незаметной тонкой проволочке. А впереди запретка, столбы с полутораметровой вышиной, с густо натянутой колючей проволокой с одной стороны, то есть передней, а сзади тонкие проволочки, еле заметные, ряд около ряда, видимо, под током. Самуил Григорьевич Целковский был взят с 5-й палаты и увезен на суд в долгую, после чего опять вернулся, так как суд кончился. Это прошло ровно неделя, как его не было. Суд его прошел очень нехорошо, по его рассказам. Он сидел уже 4-й раз. Я прежде уже описывал о его ожирении, и действительно, такого человека я еще не встречал, и, откровенно говоря, он мне, с одной стороны, уже надоел, а с другой, я много кое-чего услышал от него. Человек он очень знатный, с хорошей памятью, он знал почти все, что его спросишь, особенно о политике, о прошлом и настоящем, за границей и у нас в правительстве, и когда, и кем, что совершено, все он знал. Притом характерно и то, что он знал, как кого зовут, даже имя и отчество. Одним словом, человек с удивительными умственными способностями. Но стоило только тронуть его в чем-нибудь, то есть противоречить ему, он сразу возбуждался и бросался в ссору, чтобы чуть не до драки отстоять свое право. Но когда его уловишь чем-нибудь с поличным, то он тут же старался, как Ванька-встанька, встать на ноги. Помню, как он рассказывал, что работал заготовителем по сбору железа и имел очень много денег. Рассказывал, как он грузил и чем, и в разговоре коснулся Виктора Гейера, которого я хорошо знаю, так как раньше это был мой друг. И вот он в рассказе о нем так разошелся, а именно, что у него с автокраном грузил железные балки и так много зарабатывал, что в короткое время построил себе дом из 5 комнат и купил себе автомашину «Волга». Когда я обличил его в этой лжи, что он заврался и что никакого дома и машины «Волга» у Виктора нет, то он быстро переменил свою речь и сказал: «Ну, тогда у него много денег». Все же ему в разговоре надо было оставаться правым. А когда кто-нибудь из других вступает в словопрение, он готов был чуть не драться, выходя из себя, краснел, слюни брыжут, глаза чуть ли не выкатываются, и он с любым был готов вступить в кулачный бой, несмотря на то, что тут же бы проиграл со своим толстым пузом. Я обличал его наедине, сказав: «Самуил Григорьевич, как вы себя унижаете своим невоздержанием, как это нехорошо». После чего он спокойно мне говорил: «Я не могу». Тяжелая эта болезнь, ожирение, и аппетит где только берется у таких людей. Кушал он много. У него еще была больная щитовидная железа, из-за чего на него находил сон. Стоило ему только взять газету или книгу и лечь, да часто и сидя, как он уже спал и храпел. Не раз я у него убирал газету в таком положении, а мне из-за него много времени приходилось не спать. Потому что, когда он лежал, то храпел очень сильно, и притом почти всегда сильно и часто портил воздух, не стесняясь никого. Очень грязный человек, так что не раз вызывало у меня рвоту. Даже и не хочется, да и неприлично обо всем этом писать. Спал он и сидя, и стоя. Даже был такой случай. Ночью он встал, подошел к параше, снял крышку и так, стоя, перед ней заснул. Вдруг крышка как грохнется на пол из его рук, и тогда он проснулся, видимо, сам испугавшись. В скорости после суда нам пришлось с ним расстаться, так как его перевели в тюрьму. Рано утром 28 августа 61 года мне первым был подан завтрак, после чего конвой забрал меня в приемосдаточное здание, и в одну из камер, куда меня завели, я встретил моих любимых братьев Ваню, Эриха и Андрея. Быстро нас передали в распоряжение конвойного полка. Это солдаты, служащие в войсках МГБ, строго соблюдающие все уставы, в связи с чем бедным заключенным приходится часто много страдать. Люди они все молодые, суровые, как будто знающие только себя и своего командира, который порой, как кажется, потерял все человеческое. Нас поодиночке вели в надзорную комнату, где пришлось раздеться догола. Тщательно обыскивали